Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Делегация Новгородского университета вернулась из германского Хильдесхайма. Опасения, что на партнерские отношения могут повлиять события на Украине, не подтвердились, достигнуты новые соглашения. В рамках Дней науки в Институте медицинского образования побывал президент Международной академии наук профессор из Австрии Вальтер Кофлер. Студенты юридического колледжа из Минска завершили практику в Великом Новгороде. Они поделятся не только учебными впечатлениями, но и мнением о том, как живут в России и Беларуси. А студенты Новгородского университета, будущие педагоги, расскажут о своем выборе и что они думают об избранной профессии. И власти придержащие станут главной темой рубрики о русском языке. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университета» из Великого Новгорода. Делегация Новгородского университета на днях вернулась из немецкого Хильдесхайма. Отношения с фондовым университетом этого города длятся уже 10 лет. Достигнуты новые соглашения, и не только с этим вузом. О них мы подробно говорили по возвращении с проректором по международной деятельности Михаилом Певзнером. Разговор состоялся глубокий и, надеюсь, интересный. Его полная версия прозвучит в следующем выпуске, а пока лишь небольшой фрагмент, связанные с событиями на Украине. Каждый раз, когда мы говорили, ну, допустим, о сотрудничестве с Польшей, все время подчеркивалось, какие бы политические разногласия не возникали между странами, на уровне университетов Лодзинского, Технического, Новгородского всегда поддерживаются отношения паритетные, товарищеские, дружеские, очень хорошие, партнерские. Вот скажите, сейчас обстановка, конечно же, вокруг России осложнилась в связи с событиями на Украине. Отразилось ли это на отношениях с коллегами в Хильдесхайме хоть каким-то образом? Ну, любопытно, потому что, конечно же, доходит не вся информация. Конечно же, информация подается по-разному. Конечно же, формируется какой-то взгляд на вещи и у нас, и у них, и так далее. Так вот, что же вы там увидели?
Вообще, конечно, у нас было тоже достаточно такое сложное, смешанное чувство во время этой поездки, потому что ясно было, какая пропаганда ведется в СМИ о том, что Россия становится объектом постоянных нападок со стороны западной пропаганды. Это было чуть ли видно и слышно. Мы смотрели, естественно, передачи немецкого телевидения, и они однозначно отражали, наверное, официальную позицию правительства Германии. А мы опасались, это я признаюсь честно, что все это может наложить определенный отпечаток и на наши отношения, и на характер встреч, которые вообще проходили в Хильдесхайме. Но я хочу сказать, что, к счастью, этого не произошло. Причем это касается как наших давних партнеров, наших друзей, можно сказать, так и новых партнеров, с которыми мы проводили достаточно интересные встречи и достигли новых соглашений. Это говорит о том, что вообще ученые Германии все-таки делают ставку на то, по крайней мере те, с которыми мы встречались и общались, делают ставку на дальнейшее продолжение сотрудничества. Но что касается их взглядов и общей позиции по отношению к тем политическим событиям, которые происходят, я их бы разделил на две части. Поскольку мы слышали, естественно, эти темы обсуждались, и это было бы странным, если бы этого не произошло.
Да.
Я думаю, что вот присоединение Крыма к России очень многие немцы внутренне одобрили, несмотря на совершенно другую официальную позицию немецкого правительства. То есть они, те, кто вник в исторический контекст, они все-таки рассматривали это с двух позиций и в известной степени выражали понимание позиции России. Первая позиция, что это все-таки исторически не украинская земля, и никогда ее не была, и стала ею в силу каких-то определенных исторических ошибок или обстоятельств. И второе, что сами жители Крыма этого действительно реально хотели. Вот, наверное, это все как бы позицию России в определенной степени оправдывало в глазах тех людей, с которыми мы говорили, и они это приняли как данность. Собственно говоря, это не тревожило их и не вызывало никаких сомнений. Другой вопрос. То, что тревожит действительно и тревожило наших собеседников, это было дальнейшее развитие событий. И вот они очень хотели бы, чтобы Россия не оказывала никакого давления на восточные регионы и ни в коем случае не вела войска туда. Вот это бы они уже считали действительно трагедией, которая могла бы действительно уже повлиять и на сотрудничество, наверное, всех учреждений и университетов. То есть позиции агрессивной такой по отношению к нашим представителям или по отношению даже к официальной политике России мы не встретили. То есть на этапе как бы крымских событий, я бы сказал, даже было определенное понимание, что Россия поступила правильно.
Нам остается ждать развития действительно событий на юго-востоке Украины. Конечно,
это тревожно.
И еще раз напомню, что полную версию интервью с Михаилом Перзнером, проректором Новгородского университета по международной деятельности, вы услышите через неделю. И мы не раз во время разговора выйдем за рамки просто партнерских отношений двух вузов. Всю минувшую неделю в Новгородском университете проходили традиционные апрельские дни науки. В рамках этих дней в Институте медицинского образования выступил с лекцией профессор из Австрии Вальтер Кофлер. С этим ученым Новгородский университет сотрудничает уже почти 20 лет. Чему была посвящена очередная лекция для будущих медиков, узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Президент Международной академии наук, создатель и директор первой в Австрии школы общественного здоровья профессор Вальтер Кофлер прочитал будущим медикам лекцию на тему «Развитие фундаментальных вопросов медицины и прикладных дисциплин, связанных со здоровьем человека». Несмотря на такое научное название, тема очень важная для студентов, обратил внимание заведующий кафедрой биологии и биологической химии НУВГУ Николай Максимюк. Ведь биология, дальше физиология и биохимия – это все науки о жизни. Это начало клинических дисциплин, по которым студенты учатся ставить диагнозы. Не усвоив эти дисциплины, нормальным врачом быть невозможно, отметил Николай Максимюк.
Сегодняшняя лекция посвящена проблемам фундаментальной медицины и дисциплинам, которые имеют отношение к здоровью человека. То есть здесь идет смычка дисциплин на грани медицины. Вот, допустим, взять биологию, биохимию, физиологию. Это те дисциплины, пограничные с медициной, которые, с одной стороны, являются основой изучения всего живого, а уже потом появляются клинические аспекты медицины, медицинские науки. И вот как раз этой такой взаимосвязи и посвящена лекция профессора Вальтера. Будущие медики, они ее уже применяют, начиная с первого курса, в плане изучения дисциплин общебиологического цикла, которая затем переходит плавно в клинические дисциплины. Смотрите, наука о жизни, биология. Дальше идет физиология, биохимия. То есть те дисциплины, которые изучают функции организма и изменения в организме на молекулярном уровне. Это начало клинических дисциплин, умение поставить диагноз. Ведь не усвоив биохимию, не усвоив физиологию, нормальным врачом стать невозможно. Можно, конечно, по справочнику потом посмотреть еще что-нибудь, но без вот этих фундаментальных дисциплин невозможно. Дальше, наука о здоровом образе жизни. Ведь мы все слышим повсеместно, что я предпочитаю или там кто-то предпочитает здоровый образ жизни. Что есть здоровый образ жизни? Вот как раз такие вопросы, которые и не допустить до возникновения патологии, не допустить до развития клинических проявлений, а остановиться и научить будущего врача действовать в рамках объективных законов развития организма, природы и только в гармонии. В первую очередь профилактика, во вторую очередь умение разобраться в функционировании, в механизмах функционирования живого организма.
А
А сотрудничество, оно такое одностороннее? К нам только приезжает?
Нет, мы собираемся тоже поехать с Константином Станиславовичем Хруцким в июне месяце. Профессор Кофлер ждет нас у себя на своей базе.
А тема какая будет?
Тема будет продолжение. Продолжение, потому что наши семинары, они постоянно действующие. Mm-hmm. Вот профилактическая медицина, биоэкология – это те вещи, которые нужно исследовать и изучать всегда, все mm-hmm. время. Меняются условия окружающей среды, меняются условия жизни, качество жизни. И это все накладывает отпечаток на состояние здоровья населения. Поэтому постоянное изучение, наблюдение за динамикой этих процессов, этих состояний и составляет ту базу, вокруг которых работают наши семинары.
Проведение открытой лекции было организовано кафедрой специализированной терапии, кафедрой биологии и биологической химии в рамках Дней науки в НУВГУ. Перед началом лекции профессор Вальтер Кофлер обратил внимание, Новгородский университет стал первым в России, куда его пригласили сначала в гости, а потом читать лекции.
If you are hungry, I am hungry, and I think, but my lecture. Now I am full professor in the first Moscow State Medical University.
Профессор прибыл с целью прочитать лекцию о том, что должно быть правильно регламентирован наше физическое и психологическое состояние, потому что невозможно сдавать экзамены или делать какие-то серьезные дела, будучи в разладе с самим собой. И вот профессор говорит, что этому нужно уделить особое внимание, и он поэтому хочет привнести часть философии в фармацию. Так как даже известные и великие спортсмены обязательно должны контролировать не только свое тело, но и свой разум. Мало одной лекции для того, чтобы изменить что-то в понимании, так как мы учимся много лет в медицинском институте, но его лекция обязательно нам поможет понять. И он хочет кардинально и принципиально внести изменения в наше понятие о медицине и фармации. В этой лекции он хочет нам показать, что можно объединить в общее звено наш рассудок и разум и наше тело, то есть физическое состояние. Как вы знаете, Эйнштейн сказал, что психология и физика – это всего лишь два разных пути, чтобы посмотреть на самом деле на одно и то же. Профессор уже давно знаком с нашим преподавательским составом. Он говорит, что видел их как серьезных и сильных людей еще начиная с 1996 года. У него связано огромное воспоминания с этим университетом, так как это был первый университет в России, куда он был приглашен как профессор в качестве гостя. А теперь он является профессором Московского медицинского института.
But my heart is here in Novgorod.
Но сердце его здесь, с нами в Новгороде.
Напомним, что 13 лет назад Вальтер Кофлер уже читал лекцию студентам и преподавателям ИМО. Тогда тема его выступления была посвящена научной теории кибернетической, основанной на эволюции социальной медицины, автором которой он является. Интересно отметить, Кофлер стал автором известного в медицине термина «токсикопия» – «токсическое копирование».
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Недавно студенты юридического колледжа из Минска побывали на практике в Великом Новгороде. Это стало возможным благодаря подписанному договору о сотрудничестве между Новгородским университетом и Белорусским государственным университетом, при котором это учебное заведение и работает. Принимали гостей учащиеся гуманитарно-экономического колледжа, которые уже успели съездить в Минск прошедшей осенью. Мы с ними говорили по приезду, теперь очередь белорусов делиться впечатлениями. Группу возглавляла заведующая кафедрой колледжа Ирина Малюженец.
Сначала несколько слов об этом учебном заведении, о юридическом колледже.
Юридический колледж БГУ был образован в соответствии с указом главы государства от 31 декабря 1998 года. Первый свой набор юридический колледж осуществил 1 сентября 2000 года.
Почему тогда он был образован? Какая-то большая потребность была юридических кадров среднего такого звена?
В Республике Беларусь достаточно много высших учебных заведений, где студенты получают юридическое образование. А вот именно профессиональное звено на уровне среднего специального образования, оно представлено не так значительно. И создание юридического колледжа на базе Белорусского государственного университета, нашего ведущего вуза страны, предполагало качественную подготовку будущих юристов, которые бы могли быть востребованы и реализовать себя в таких профессиях, как секретари судебного заседания, судебные исполнители.
Устраиваются вообще ваши выпускники, трудоустраиваются? Нет проблем?
Да, выпускники очень востребованы нанимателями как города Минска, так и других регионов. Уже было 13 выпусков, и вот сейчас решается вопрос трудоустройства наших нынешних выпускников. И следует отметить, что многие солидные учреждения заявили о том, чтобы они хотели, чтобы наши выпускники у них работали. В частности, это суды, органы прокуратуры, МВД. В общем-то, есть потребность в наших кадрах. И о наших выпускниках очень хорошие отзывы.
А какие-то международные связи у вашего колледжа, вот кроме как с нашим, есть?
Ну, по большому счету, это начало всех начал. И я думаю, что это сотрудничество продолжится и будет продуктивным, результативным для обоих сторон. Очень интересная практика. Учащимся очень понравился арбитражный суд Новгородской области. Само здание и та атмосфера, которая там присутствует. Мероприятия, которые для нас здесь организованы, очень разнообразные, содержательные. Самое главное, очень приятная, добродушная человеческая атмосфера.
Ну, девушки, до вас дошел черед. Уже 4-й курс, вы работать пойдете или что? Дальше будете продолжать учиться?
Ну, например, я, как и многие другие студенты, планируем поступать на юридический факультет. У нас есть упрощенная форма, мы поступаем сразу же по внутреннему экзамену на 3-й курс. Но в ГУ есть тоже такая практика. Ну и параллельно, соответственно, работать по юридической специальности. Возможностей много, можно найти работу на предприятии, можно пойти судебным исполнителем, секретарем судебного заседания, помощником адвоката. Профессия востребована, ну, зарплаты немного, но я считаю, что у нас период такой, когда нужно делать ставку на опыт, а денег заработать можно еще успеть в дальнейшем.
Вы минчанки все или в колледж приезжают и из других городов?
Мы из Минска. Я из Минского района, в принципе, не так далеко, но предоставляется общежитие, там 15 минут езды до колледжа, так что вполне удобно.
Ваш педагог уже сказала, что с практикой здесь вроде бы все нормально, действительно удовлетворены?
Да, мы очень довольны, как нас приняли в арбитражном суде. Мы общались с ребятами из колледжа.
Такие красавицы, может, уже женихов нашли себе?
К сожалению, учащиеся колледжа тоже очень много мальчиков, как и у нас в колледже.
Все ясно. Я в Минске не была ни разу, только проездом, но слышала, что очень чисто и красиво. А у нас, наверное, не очень чисто вам показалось после Минска.
О, да, улицы нечистые, но нас поразил исторический центр вашего города. Действительно, красота, которая присуща этому городу, запомнится нам. Здесь очень приятная атмосфера историческая. Мы узнали очень много нового, очень приятно у вас находиться. Хочется еще вернуться.
И знаете, я бы еще добавила, первое время, да, видишь вот этот вот мусор на улице, ты идешь, ты не видишь то, что стоит чудеснейшей красоты монастырь, ты видишь только, что там какие-то окурки, бутылки, банки. А сейчас на самом деле мы уже пообвыклись и стали вот...
Грязи не замечаем.
Ну как-то не то, чтобы не замечаем, но мы стали ценить, наверное, то красивое, то прекрасное, чем можно наслаждаться. И я думаю, что у наших ребят и у нас непосредственно будут очень теплые воспоминания об этом городе.
А в Минске чисто. Почему? Потому что не мусорят? Или кто убирает?
У нас в Минске, во-первых, замечательные, да, дворники. Во-вторых, очень много мусорных контейнеров. Они буквально на каждом шагу распиханы. На самом деле, в Новгороде вот идешь с конфетой, вот белорусский человек съест конфету, бумажку положит в карман, видит мусорку, выбросит. В Минске мы привыкли, то, что ты вот съел и вот... В 5 шагах у тебя стоит мусорка. В Новгороде нужно пройти где-то там, только там будет мусорка. Ну, видимо, местным обывателям кажется, что это не нужно. Ну, вот здесь вот лежит 10 фантиков, чем я отличаюсь от остальных. Я думаю, что на самом деле, если появятся мусорные контейнеры, если будет разработана определенная политика, направленная на соблюдение чистоты в городе, если это будет пропагандироваться, если люди увидят, как может быть, и сопоставят с тем, что есть, у них появится стремление, желание что-то изменить, и думаю, все получится.
То есть дело не в воспитании с детства, или как?
В том числе, конечно, воспитание, да. И воспитание, ну, здесь просто огромный большой такой комплекс.
Как вам кажется, жизнь в Беларуси и в России похожа? Просто повседневная, обычная жизнь.
Думаю, все-таки похожа. Мы два дружеских государства, и, в принципе, общаясь с людьми, особых различий не замечаешь.
Что-то дороже, что-то дешевле. Но, в принципе, этот баланс сохраняется, и даже заработная плата в Беларуси и в России, вот те цифры, которые озвучили по Новгороду, 30 тысяч, $1000, у нас в Беларуси такие же цифры озвучивают. Так что, в принципе, то, как преподносится, и то, как живут люди на самом деле, оно может быть немножко контрастно, но на практике все-таки совпадает.
Даже не понимаю, что вы хотите сказать, озвучивают разные цифры, а на практике получается другое.
Ну, знаете, молодые специалисты работают за 10 тысяч, по вашим деньгам, а кто-то является директором компании, зарабатывает 3 миллиона, ну я не знаю. Поэтому получаются такие цифры, но в принципе молодые специалисты у нас получают столько же, сколько и ваши молодые специалисты, люди со стажем, то есть пропорционально.
В предстоящую пятницу, 25 апреля, в НовГУ пройдет конкурс студенческого педагогического мастерства. На звание лучшего поборются будущие педагоги, психологи и менеджеры, часть из которых готовит Институт непрерывного педагогического образования. Сегодня институт сохраняет и продолжает традиции, связанные с более чем 90-летней историей высшего педагогического образования в Новгородской области. Здесь обучают по 11 специальностям и 4 направлениям. Более подробно узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Именно от Института непрерывного педагогического образования зависит не только школьное образование в области, но и социально-экономическое развитие региона. В этом уверен заместитель директора ИНПО Евгений Иванов. Ведь, как пояснил он, именно здесь готовят будущих учителей, которые учат детей. Те поступают в высшие учебные заведения и становятся специалистами. Не будет этого института, не будет и специалистов, подчеркивает Евгений Иванов.
Интерес к педагогической профессии в последние годы заметен, и, видимо, это связано и с тем, что все-таки наши власти уделяют стали больше внимания образованию. Средний уровень заработной платы очень поднялся. То, что немаловажно. Я в свое время, вот я знаю, что вот я оказался в школе, когда была реформа 84-го года, это Черненко проводил, он один год у нас был. Зарплата учителя, вот я по первому образованию инженера, она была в 2 раза больше, чем у инженера. Плюс 2 месяца отпуска. И, честно говоря, это был один из моментов, что я пошел в школу, а второй момент, что понравилось, и стал работать вот в этом направлении, так и дальше и пошел.
Потом яма.
Ну, потом яма случилась, но мы уже из этой ямы стали вот выбираться уже, менять профиль. Свои не стали, хотя, конечно, многие со школы ушли. Сейчас, вот, конечно, то, что мужчин мало в школе, это беда. Это и для воспитания, особенно парней, конечно, нужен положительный мужской пример, это и для школы тоже. Сейчас, в последнее время, мы от конкурса, у нас проблем нет, единственное, вот, маленечко проблемы были с музыкой, но там специфика своя. А так у нас идут, по сути, по всем педагогическому образованию, по всем профилям, везде есть конкурс. Начальная школа в последнее время, да, это дошкольники, начальная школа. Вообще-то, вы знаете, что раньше, вот, еще в советское время учили начальных классов и воспитатели готовили в колледжах. Вот университетское образование, они высшие, стали получать, тут мы одними из первых стали давать. Традиционный иностранный язык популярен. У нас психологу готовят школьных. Туда тоже у нас идут. На физкультуру традиционно, да, у нас идет конкурс очень неплохой тоже. И в этом году даже 2-ю группу заочного обучения платного набираем. В том году 20 человек набрали, 30 даже, по-моему, в этом году опять набираем. То есть люди идут. Биология, вот, география, вот это, естественно, научное направление тоже мы их в этом году, они педагогическое, они как бы отошли от педагога, но опять педагогическое образование тоже набирает учителей. Конечно, есть у нас математики и физики, вот там сложность. По нашему региону, я думаю, по стране проблемы учителей математики и физики. А то, что у нас сейчас готовят приоритет подготовка инженеров, без знания математики и физики, соответственно, страдает у нас и наши инженерные специальности, потому что проблема вот именно качественной подготовки. Мы очень сильно завязаны, понимаете, вот так получается, что наш ИНПО, да, за счет педагогического образования направления, мы обеспечиваем базу для всего университета абитуриентов. Если мы перестанем готовить учителей, для нас с Москвы и с Питера никто не поедет в Новгород готовить учителей. Поэтому для нас это стратегически важно, готовить квалифицированных учителей, чтобы они, эти учителя, шли работать в школу. Для нас это очень важно. И если мы будем готовить квалифицированных учителей, наше руководство это понимает, что это необходимо, соответственно, будет нас поддерживать, и мы будем стараться эту поддержку оправдывать. Соответственно, наши ребята будут работать в школу, будут воспитывать хороших учеников, и эти ученики придут к нам в качестве абитуриентов, соответственно, наш вуз будет еще долго-долго жить. Если мы только подготовку педагогов мы начнем сворачивать, соответственно, как цепная реакция, начнется сворачивание нашего вуза.
В Институте непрерывного педагогического образования НовГУ готовят будущих учителей начальных классов, психологов, преподавателей иностранных языков, рисования, музыки, технологии, физкультуры и многих других. Как живется студентам в ИНПО? Не передумали ли они становиться учителями? Да и вообще, почему выбрали это непростое направление? Об этом ребята расскажут сами.
Меня зовут Баранова Дарья, я студентка 3-го курса, группа 161, профиль дошкольная педагогика и психология.
Мы будем педагоги-психологи, это и дошкольных детских садах, это и воспитатели, и педагоги-психологи. Я пошла, потому что мне интересно именно со стороны психологии, что такое ребенок, как он ведет себя, разный возраст, разные моменты. В дошкольном учреждении семья, это очень интересно изучать, как он ведет себя.
Вам же наверняка будет сначала приводить хулиганов.
Ну, не всегда хулиганов, но хулиган это только с виду хулиган. На самом деле это может быть активный, интересный ребенок, просто развитый это личность со всех сторон.
Да, за 3 года пожалели, что пошли?
Ни разу. В марте была педагогическая практика. Мы целый месяц буквально проходили практику в дошкольном учреждении. Где-то ты целый день в окружении детей. И одновременно и пытаешься и учиться, и взаимодействовать. Это просто море эмоций. Вот у нас была даже потом конференция, мы все это обсуждали, и это видеть надо. Если даже брать пример практики, которая у нас была, здесь уже важна роль педагога. То есть как она изначально вас представит, как вы себя поведете. Естественно, не с позиции «ты», естественно, с позиции «вы». «Здравствуйте» элементарно. Ни в каком случае никакой фамильярности не допускается. Как и дети это понимают, так и мы. Чисто, можно сказать, профессиональное обучение.
Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать хороший психолог, который должен и вообще ему тяжело общаться с детьми? Разные дети, разные ситуации, разные семьи, разные родители.
Когда я пришла на практику, я вот буквально задала те же вопросы, и мне попались очень замечательные педагоги, они мне сказали одну фразу: мало научиться быть педагогом, надо им действительно стать. А стать им — это вот на основании опыта. Не спорю, знания важны, которые дают нам здесь, но вот именно сама практика, именно она покажет, как ты это сможешь. Не спорю, сложности будут, но этому надо учиться, это интересно. И спасибо вот именно наставникам, которые всегда нас будут обучать этому. Это педагоги, учителя.
Меня зовут Григорий Константин, мне 20 лет. Учусь я в Институте непрерывного педагогического образования по специальности технологии. Недавно была практика, и мне очень понравилось преподавать ребятам занятия. И, во-первых, это довольно интересная профессия, а во-вторых, в данный момент она высокооплачиваемая сейчас. Поэтому большая перспектива работать в этой сфере деятельности.
Чем занимается учитель технологии сегодня?
Сочетается теория с практикой, а также те же старые виды столярных работ, но с дополнением современных технологий. Внедрение компьютеров, внедрение каких-то еще инновационных технологий, также практика производственная. Поначалу, возможно, были какие-то сомнения, но потом, когда перешел на эту специальность, сомнения и отпали сами собой. Принуждать нельзя, надо придумывать такие методы и способы, чтобы они сами захотели это сделать. Педагогических методов достаточно, чтобы это сделать.
После окончания в Новгороде останетесь?
Пока сложно ответить на этот вопрос, нужно, конечно, закончить обучение. Но, скорее всего, уеду в большие города, чтобы...
Почему?
Перспектив все-таки больше.
Сами же сказали, оплачивается хорошо, и практика здесь была, и деньги вроде неплохие. Зачем уезжать?
Не знаю, хочется попробовать себя в новых сферах.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжим наши идиоматические разговоры и даже продолжим о власти. Мы закончили в прошлый раз указанием на тот факт, что советская власть очень активно использовала библеизмы, старославянизмы, но мы об этом не догадывались. И вот я сегодня хочу сказать о таком библейском выражении «власти придержащие». Вот оно, надо сказать, вошло в моду после советской власти, и в 90-е годы просто все журналисты считали своим долгом его использовать. Но очень мало кто знает, как это вообще правильно выглядит и звучит. И это звучит так: власти придержащие. Это определение. Очень часто я вижу власть придержащие, да? Это неправильно, но понимаю, что здесь влияет вот эта власть имущие. И пишут это как угодно, и в одно слово. И даже я читала, я одно время собирала вообще, но потом устала просто эти ошибки собирать, и даже читала «власть придержащий», «при», ну как бы слегка держащий, да, вот «придержите дверь». Это «власти придержащие». Ну, источник этого выражения – это послание апостола Павла к римлянам, в котором он формулирует принципы, ну, так, как мы бы сказали, гражданской жизни христианина. И там есть у него такая фраза: «Всякая душа да покорна будет властям придержащим, ибо нет власти ни от Бога». Вот этим властям придержащим, или, как мы бы сейчас сказали, властям придержащим, более современную форму, это означает высшим властям. Вот придержащие – это высшие, и никак ничего не держащие. Хотя очень-очень понятно вот это наше сложное отношение со старославянским языком. Итак, если мы используем выражение это, которое в славянском, наверное, было переведено так Кириллом и Мефодием, я думаю, да, если это все-таки текст Павла, послание апостола Павла к римлянам, не по-славянски же оно написано, оно было переведено, и оно звучит как «высшей власти, как власти придержащей». Мне кажется, совсем не обязательно его использовать, оно все-таки довольно архаичное, и власть имущие, и просто власти, но тем не менее, если его использовать, то лучше уж это делать правильно и помнить, что это новозаветный библеизм, и что он звучит вот так. Ну и тут я хотела бы сказать, что и само слово «власть», оно было внедрено советской властью, и она себя, так сказать, назвала в таком единственном числе. Вот вы не заметили, что когда советская власть кончилась, то о власти стали говорить во множественном числе. Городские власти, региональные власти, значит, там, кремлевские власти. Это какая-то такая грамматическая граница. А советская власть сделала это слово единственном числе. Ну и все знали хорошо, конечно, ленинские такие афоризмы, коренной вопрос революции, это вопрос о власти, да, и власть советам, земля крестьянам, и все это было просто ключевыми понятиями. Ведь во множественном числе. И мне кажется, что вот стали употреблять много всяких идиом, связанных с властью. Вот интересно, некоторые из них мы заимствовали, как, в общем-то, и многие вещи из политического языка, и спикер, и парламент, все это тогда хлынуло, очень удивляло, нас было совсем чуждым. Сегодня уже мы совершенно с этим. Вот, например, коридоры власти. Коридоры власти – это изобретение, это перевод с английского языка, это изобретение Чарльза Сноу, английского писателя, который в 64-м году издал роман под названием, в переводе, «Коридоры власти». Очень это пришлось. Но вообще говорят, что он так стал называть еще в 56-м году в своем предыдущем романе все вот эти министерства у Уайтхолла в Лондоне. Вот это «Коридоры власти». И сегодня, конечно, мы используем это. Но тогда же появилось выражение «ветви власти» или «партия власти». Вот «партия власти», вот в словаре, о котором я вам говорила, Душенко, он зафиксировал, что «партия власти» впервые появилось это выражение в «Независимой газете», ну, в газете, которая называется «Независимая», в 91-м году. И тогда у нас же было ощущение, что мы отказались от коммунистической партии, да, что у нас будет партийность, и тогда было сказано: видно, что у нас формируется партия власти. Такой партией власти сначала был «Выбор России», потом «Наш дом России», потом «Единство» и, наконец, «Единая Россия», которая уже никак не отпирается от того, что она партия власти. Это очень интересно, что вот родилось вот это выражение, и сегодня уже кажется, что оно существовало всегда. И очень интересное выражение «хождение во власть». Ну, вообще, хождение во власть – это имеется в виду хождение во власть интеллигентов, не чиновников, так сказать, которые вот там выросли и просто уже в третьем поколении. Это выражение придумал Собчак, Анатолий Собчак. И так назвал свои мемуары, изданные в 91-м, «Хождение во власть». Интересно, что у этого слова, ну, этого выражения, которое он сконструировал, конечно, есть свои прототипы, да? Ну, это понятно, «хождение по мукам» Алексея Толстого. Понятно, что когда мы видим хождение во власть, то мы понимаем, что там уже ничего хорошего это не даст. Потому что, хотя слово «муки», оно отсутствует, но оно как бы тенью, так сказать, нависает над этим выражением. А хождение по мукам – это что, придумал сам Толстой? Конечно же, нет. А оно уходит к такому. В XII веке существовало в огромной тогда литературе церковной «Хождение Богородицы по мукам». Алексей Толстой, «Хождение по мукам», которое было, в общем, иносказательным обозначением революции, и «Хождение во власть», которое тоже ничем хорошим для Собчака не закончилось, да, кажется, и для других, кто туда отправился. Но мне кажется, что власть мы обсуждаем очень часто и постоянно критично, и почему-то время идет, а как бы вот этой симфонии власти и народа не создается. И среди цитат, которые Константин Душенко приводит в своем словаре на слово «власть», также есть цитата из Акуджавы: «Дай рвущемуся к власти навластвоваться власть». А еще есть и Бродский: «Власть отвратительна, как руки Бродобрея». Мне кажется, что у слова «власть» мы начали с библеизма, да, старославянизма, а закончили серией, да, этих выражений, связанных с властью, которые и заимствованы, и родились на наших глазах под чьим-то журналистским пером, да, и опять и связывают нас вот с сказаниями XII века. Посмотрим, что еще удастся сказать о власти. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 21 апреля, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!